Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
И снова здравствуйте! В светлой студии «Радио «Вера» за семейным столом, засыпанным осенними листьями, вас приветствуют красавица Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
А по осени все женщины особенно красивы.
А мужчины особенно галантны.
Да, но все-таки время года такое. Пушкин, Болдинов, все дела. И сегодня мы вновь приветствуем за нашим семейным столом нашего дорогого собеседника из Санкт-Петербурга, настоятеля храма иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша», протоиерея Александра Гаврилова. Добрый вечер, отец Александр, здравствуйте.
Добрый вечер, друзья, добрый вечер.
Сегодня мы, опять же, формулируя тему нашей сегодняшней программы, оттолкнулись от одной из ваших публикаций, которая не оставила нас равнодушными. В одной из своих публикаций вы завели разговор о честности. Причем не честности с женой, с детьми, с начальством, коллегами, а честности в первую очередь с самим собой. Как часто мы камуфлируем настоящие причины нашего выбора и решений благовидными предлогами, как это влияет на нашу семейную жизнь и что делать, чтобы честности стало больше? И здесь у нас сразу много вопросов. Отец Александр, а так ли важна честность в отношениях? Поясню свой вопрос. Если, допустим, я в раздражении, и жена спрашивает, как у тебя дела? Я не хочу быть честным с ней. Я хочу улыбнуться и сказать: «Все хорошо, моя любимая, все в порядке. У меня все замечательно».
Ты просто пытаешься, это не то, что там ты нечестен в этот момент, ты просто пытаешься жену
защитить.
Я нечестен
в этот момент, я не говорю.
Нет, ты пытаешься защитить жену от тех факторов, которые тебя беспокоят.
Через нечестность. Или еще. Я прихожу и вижу, что жена уставшая, что у нее мешки под глазами, что у нее всклокоченные волосы. И она спрашивает: «Слушай, по-моему, я стала ужасно выглядеть. Я такая страшненькая», — говорит она. На что я захочу ее обнять и сказать: «Дорогая, да ну что ты говоришь? Ты же самая, ты посмотри на себя, ты же самая красивая».
И в этот момент она действительно становится самой красивой. Потому что парадокс в том, что женщина выглядит так, как она чувствует себя изнутри.
Да, я всегда считал, отец Александр, и я вот сейчас не лукавлю, что моя честность нужна, ну, максимум мне самому, в моем разговоре с Богом. В разговоре с людьми мне важно говорить то, что нужно, а не быть честным, понимаете, о чем я говорю?
И?
Так ли важна честность?
Вы знаете, вот вы сейчас говорите эти вещи, а я вспоминаю такую интересную штуку из своей жизни. Когда-то давным-давно, там, я уже не знаю, там, 30 там, лет назад, там, я стал алтарником. И в основном я присутствовал на литургиях, и вот у меня была задача выучить литургию. Когда, значит, со свечой выходить, когда кадилу подавать. И я постоянно путался. Вот, наверное, прошло года два, я все тупил, а потом, вот я помню прямо этот момент, такое чувство, как будто вот накопилось, и вдруг я увидел литургию со стороны, вот, как бы сверху. И я тут как бы стал все понимать. То есть она у меня сложилась всеми пазлами. Вот. Вот этот эффект был очень потрясающий. И то же самое у меня произошло вот в теме с отношениями. Что такое священник? Священник – это тот, кому приходит, как правило, пожаловаться. А так как наш менталитет, именно вот постсоветский, он не предполагает пожаловаться психологу, как правило, если уж люди идут куда-то жаловаться и выбирают из двух зол, то все-таки они выбирают пожаловаться священнику, а не психологу. Хотя вот на Западе все наоборот. И священник начинает приобретать какой-то колоссальный опыт благодаря общению с другими людьми. И в какой-то момент, я помню, у меня сложились пазлы. Может быть, лет 5 я прослужил, может быть, не помню. Но я помню вот этот момент, бах, и я начинаю вспоминать, кто приходил в середине какого-то рассказа жизненного, кто в конце, кто как-то начинал. И оно как-то сложилось у меня. И я что-то понял про семейные отношения. И я стал всем честно это все рассказывать. У меня была идея, что я вот сейчас такой красавчик, все расскажу, люди поймут, и все будет здорово. Но потом я понял, что это была просто элементарная гордыня, элементарное тщеславие. То есть я хвалился пониманием внутренних процессов, которые проходили в семье, а не хотел им помочь. То есть вот этот скальпель, который я вдруг обрел, я им стал налево-направо крушить, значит, людей, а не аккуратненько делать надрезы, чтобы им помочь. То есть, на мой взгляд, теперь я понимаю совершенно точно, что честность – это скальпель. Для кого-то надо просто вот вскрыть какой-то вот прыщик, а кому-то нужно кожу, а кому-то нужно мяско подрезать, да, и вытащить какой-то гной. То есть, чтобы применять инструмент честность, надо быть мудрым. Мудрость – это работа с гордыней. Если с гордыней не работаешь, мудрости нету, честность будет применяться, травмируя других людей. Поэтому теперь, понимая, что у меня мудрости с мудростью слабенько, потому что с гордыней очень даже сильненько, я вообще не говорю людям эти вещи. То есть, они ко мне приходят и спрашивают, как мне вот поступить, чтобы муж там не ушел. Вот я стараюсь, как бы вот раз задали вопрос, два задали вопрос, три задали вопрос. Вот пропорционально выдавать, потому что честность людей убивает. Поэтому моя идея – честность только по отношению к самому себе. Это и то болезненно, страшно, но только по отношению к самому себе. Ваш пример. Значит, пришла супруга и говорит: «Дорогой, как у тебя дела?» Я в гневе, в раздражении. Я говорю: «Хорошо», но я говорю честность, нечестность не по отношению к себе. У меня по отношению к себе есть честность. Да, все было плохо, потому что здесь я, значит, повел себя как трус, здесь я как эгоист, здесь вот я был красавчик, так у меня получилось. Это я делаю самоанализ себе. А ей я даю то, как говорит Алла, совершенно с ней согласен, чтобы ей было комфортно. Честность по отношению к самому себе.
Отец Александр, тогда начинаются следующие вопросы. Мы очень часто, как мне кажется, камуфлируем истинные процессы, которые происходят внутри нас, под какими-то благовидными предлогами. Ну, условно говоря, если во мне что-то там, например, в семейных отношениях вызывает раздражение, в первую очередь, кто виноват? Ну, во-первых, я начинаю искать виноватых, да, и вот эта древнейшая профессия стрелочник во мне работает отменно. Понимаю, вот здесь у меня вызывает раздражение, там какая-то грязь, оставленная на пороге, кто ее оставил, ага, понятно, кто оставил. Вот здесь у меня вызывает раздражение, какая-нибудь там неправильно висящая футболка, кто ее повесил, ага, понятно, кто ее повесил. И далее со всеми остановками. То есть стрелочник запустился во мне, и мне довольно сложно в этот момент трезво содрогнуться и посмотреть на себя. Посмотреть на себя и сказать себе, что если грязь на пороге, это значит, я не создала в доме такой ситуации, где можно было бы безопасно оставить обувь для общего порядка. Если в гардеробной неправильно висит футболка, это значит, я не создала в гардеробной такого места, где ее можно было бы повесить нормально. Ну, или в конце концов, а неужели мне трудно взять и перевесить ее, если мне это сделать проще, чем, допустим, мужу, ребенку, ну и так далее. Вот что делать с этим стрелочником?
Алла, вы дали такой хороший термин «стрелочник». Прям шикарнейший. Я думаю, я буду его использовать в своих лекциях.
Я его не патентую, пожалуйста.
И вот... Нет, почему? Я всегда буду говорить, что это вот с радио «Веры» я подчеркнул, вот из такого семейного часа. Смотрите, вот опять же берем аналог скальпеля. Вот так вот говоря, вы делаете надрез небольшой. То есть вы уходите на небольшое количество честности, относительно этой ситуации. А давайте вот для зрителей, просто ради интереса, копнем глубже. То есть я увидела, что там разбросано все по полу. С одной стороны, можно как стрелочник сказать, он плохой, но мы-то занимаемся, значит, работой над собой. Стало быть, небольшое копание вглубь себя говорит о том, что я не создала такой, значит, вот такого пространства. А еще давайте глубже копнем. Вот чтобы показать, как бывает больно, давайте копнем глубже, чтобы зритель понял, что такое боль, когда мы ее выкидываем наружу. Итак, что глубже? Почему кто-то так сделал?
Наверное, потому что, может быть, если речь идет о ребенке, я его не научила.
Нет, нет, ну вообще не про ребенка. С детьми вообще сложно. Да, не то, что не научила. Ребенок просто копирует модель поведения родителей. Тут все понятно. А вот муж-жена. Ну, допустим, вот муж что-то наделал такое, да, хотя знал, что так не надо делать. Вот жена понимает, что вот она в этом отчасти виновата. Или муж пришел, еда не готова, хотя жена знает, что он любит там борщ с пумпушками, но не сделала его по каким-то причинам. Это понятно. А вот глубже, почему так происходит? Какие версии?
У меня есть гипотеза, но она из мира животных, отец Александр. Давай. У нас есть прекрасная собака, у которой я много чему учусь. И у нашей собаки есть друг. Чудный лабрадор шоколадного цвета. Так вот, этот чудный лабрадор шоколадного цвета, когда хочет, чтобы Добби с ним начал играть, он его подходит и сзади кусает. Ну, или поступает с ним еще менее приличным образом, опять же, сзади, только для того, чтобы Добби оскалил зубы и побежал за ним. И вот этот момент, когда собака начинает гнаться за тобой, доставляет этому юному лабрадору огромное счастье. Может быть, мы таким образом провоцируем нашего близкого человека на всплеск каких-то эмоций, которыми мы питаемся. Может быть, нам не хватает каких-то ярких переживаний, какого-то ответного эмоционального выплеска. Поэтому мы делаем то, что делаем, и получаем взамен то, что нам нужно.
А может, просто любви не хватает? Вот просто, ну, любить мы не умеем.
Мне кажется, да, здесь ближе вот к теме нехватки любви, к эгоизму. Ну, смотрите, вот я прихожу домой. Я знаю, что для жены важна чистота и уют. Я знаю, что у нее, допустим, это пунктик, чтобы вот носочки мои лежали там после целого дня там где-то в корзине для стирки, чтобы они не стояли, как валенки, значит, где-то там рядом, или не валялись, не воняли, чтобы ботиночки были убраны. А я иду, и вот так вот это кинул. Вряд ли как уставший, я думаю, эх, сейчас она взбесится, и у нас тут будет итальянская такая разборка, и вечер пройдет хорошо. Я это просто делаю, потому что не хватает любви. Но глубже-то вот если... Глубина, ну, давайте, да, чтобы не мучить зрителей, наших слушателей, глубина очень жестока и неприятна. Она заключается в такой фразе: «Я не боюсь тебя потерять».
Даже так?
Это глубина. То есть, когда я прихожу и вижу, что борщ не готов, хотя мы договаривались, хотя я знал, что она знает, что я люблю, хотя было проговорено, хотя я вчера купил эту свеклу, купил эти пумпышки, а борщ не готов. Я понимаю, что меня не боятся потерять. Не она плохая, а я создал такой климат внутри семьи, что меня не боятся потерять. А с этим дальше делай, что хочешь. Хочешь, борись за свою любовь, хочешь, обесцень и уйди к другому человеку. Каждый выбирает по-своему. Но если люди ведут себя возмутительно относительно меня, это говорит только об одном в глубине. Меня не боятся потерять. Я не красавчик.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». Сегодня здесь вместе с нами настоятель храма иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша протоиерея» Александр Гаврилов из Санкт-Петербурга. Что немаловажно, психолог по образованию. И сегодня мы говорим о честности с самим собой, о честности в отношениях. Говоря о честности, отец Александр, в своем блоге «Отче.про» вы используете термин «конструктивное отношение». Не просто отношение, а конструктивное отношение. Вы можете пояснить, что это такое?
Да, ну это такой классический термин. Есть деструкция, есть конструкция. Деструкция разрушает, конструкция созидает. Так как нас никто не учил никогда создавать именно созидающие отношения, и плюс ко всему мы считаем, как правило, что мы все красавчики и можем их создавать, то получается, что мы благодаря своему эгоцентризму обесцениваем близкого человека, сколько бы он нам ни давал ничего хорошего, обесцениваем раз, возвеличиваем себя два и хотим, чтобы нам служили три. В отместку не хотим служить своему близкому. Поэтому эта деструкция, она все портит, и нужно просто хотя бы понять выход. То есть, в чем выход тогда? Как мне себя настроить, созидать и упражнять, чтобы получилась конструкция? То есть конструктивные отношения. И вот здесь вот для христианина, наверное, важно понимать такую штуку. Ну, мне кажется, вот я когда ее вспоминаю, мне кажется, мне это помогает. В чем идея? Идея вся в том, что, конечно же, Господь нас создал прекрасными существами, людьми, там, да, как правильно-то, которые имели своей базовой потребностью как быть любимыми, но и любить. То есть до грехопадения в нас была встроена базовая потребность любить, а не только быть любимыми. Но после первородного греха, да, ну то есть после того, как нами завладел первородный грех, скажем так, грубо, да, вот если говорить не богословски, то потребность, прям базовая, фундаментальная потребность быть любимым, она осталась. А потребность любить сменилась эгоцентризмом. И вот теперь мы все хотим, чтобы нас любили, но в нас не вмонтирована теперь, получается, опция быть любовью. Так вот, христианство, с моей точки зрения, это когда я учусь наращивать вот эту мышцу под названием «любить». То есть, если взять, допустим, там рахитика, вот рахитика раздеть, смотришь на него, у него там руки, на них нет бицепса. То есть там, ну, он отсутствует, он там такой худенький, там слабенький, но само зачаток бицепса там есть, то есть там какая-то пленочка. И вот у нас также получается с любовью. У нас есть зачаток ее изначально данный нам создателем, но у нас не прокачана опция любить. То есть вот этот бицепс у нас отсутствует. И христианство – это не осветить квартиру, это не покрестить ребенка, это там, не сделать панихиду там, по родственникам. Это все здорово, но это не о том. Христианство – это тренажерный зал, в котором есть какие-то, значит, тренажеры, на которых мы прокачиваем вот это искусство любить другого человека. И кроме как в семье, нигде это невозможно. Потому что семья – это идеальный спортзал, в котором есть идеальные тренажеры под названием муж или жена, или дети, или родители, где мы учимся любить, если у нас такая задача стоит. Потому что многие ходят в спортзал, чтобы там посидеть, поболтать, там, обновить свои кроссовки, но не накачаться. Да? Поэтому вот мне кажется, когда у меня есть такая цель, именно научиться любить других людей, ну, чего там далеко ходить других людей? Вот свою жену, своих детей, своих родителей. Вот тогда я начинаю что-то с этим делать, и тогда у меня вот что-то начинает получаться.
Отец Александр, позволю себе ремарку одну. Вы о грехопадении сейчас сказали. Ведь что такое, по сути, возвращаясь к началу разговора, механизм стрелочника? Тогда же ведь все началось во время грехопадения. Впервые в истории человечества проявил себя механизм вот этого самого стрелочника, когда Господь спрашивает у Адама, ел ли ты плод с древа познания добра и зла, и Адам вместо того, чтобы сказать «папа, прости, ел и пытаюсь сейчас понять, как мне с этим быть дальше, помоги»,
он был
говорит,
честен.
«Да, жена, которую ты мне дал», ну, во-первых, тут сразу и жена, и ты, то есть и жена, и Бог виноваты. Она мне дала плод, и я ел. Пытаясь себя выгородить, Адам, получается, в этот момент фактически констатирует факт, что мы разучаемся любить.
А мы уже не умеем. То есть, как только у них произошло грехопадение, все, они уже не готовы отвечать или брать ответственность за самих себя. Они уже перекидывают, как вы говорите, как стрелочник, да, перекидывают ответственность на другого игрока. Все, грехопадение произошло, все. Теперь механизм эгоцентризма включился. Я красавчик, пляшите все под меня. Плохо пляшете, значит, вы виноваты. Не я не создал такой атмосферы дома, не я вот как-то себя вел, а вы виноваты. И да, вот с того момента вся эта история и пошла как раз-таки. И сейчас мы пожинаем эти плоды. В принципе, за несколько тысяч лет ничего не изменилось. Я прихожу, борщ не готов. Мне очень сложно сказать, я не создал грамотного отношения к себе, меня не боятся потерять. Я говорю, ты плохая, ты могла, ты не сделала, ты виновата. Все, тема уже пошла дальше.
Отец Александр, вот эта страшная вещь, которую вы озвучили, я не создала или не создал дома такой атмосферы, в которой меня действительно ценят и прочее. А что с этим можно сделать? Каким образом скорректировать ситуацию в своей собственной семье так, чтобы мы, ну, чтобы не то, что там меня боялись потерять, чтобы мы просто ценили друг друга и, вот как говорят, в чем Божье сыновство, в чем вот отношения в христианстве, отношения такие, может быть, самые правильные, что ли, между человеком и Богом. Это не то, что там вот я боюсь, что Бог меня накажет, хотя с этого часто и начинается, но это ладно. Я боюсь расстроить Бога своим поступком. Боюсь Бога, ну, понятно, это все очень антропоморфные такие термины, расстроить, огорчить и так далее, и так далее. И тем не менее, Бог такую высокую планку, Он так меня любит, я боюсь эту любовь поранить, потерять и прочее. Возможно ли такое же отношение внутри семьи?
Хороший вопрос. Давайте, как бы, опять же, по глубине честности пройдемся. Раз у нас сегодня про честность, пройдемся по глубине честности, немножко подрастроим наших зрителей. Я расскажу свой пример, чтобы сначала вот по примеру понять эту всю механику. Вот смотрите, я священник. Что такое священник? Ну, я священник, я настоятель, у меня есть какие-то проекты, так получилось там по зависимым, созависимым людям, но это не важно. Я священник, я настоятель, у меня какие-то проекты. Понятное дело, что так как я настоятель, мне надо каким-то образом содержать свой храм. В содержание храма входит его благолепие, зарплата труждающимся, вот, какой-то, значит, дальнейший ремонт, дальнейшая покупка каких-то более там, интересных икон, облачений и так далее, и так далее. И люди, которые приносят свою денежку, ну, вот там бабушки, там, да, женщины, как правило, на 80%, это, конечно же, не то, что, ну, не составляет там даже там половины, ну, я не знаю, там, ну, 10% от бюджета храма это составляет. Стало быть, мне нужно, чтобы был некий спонсор, который поможет мне вот перекрыть мою надобность в, значит, содержании храма. И вдруг этот товарищ появляется. Вот как я себя буду вести вот с этим человеком, который просто во всей моей жизни... Ведь смотрите, я священник, моя роль, да? У меня роль, я муж, я сын, я родитель, я мужчина. У меня много ролей. И этот дядечка будет перекрывать... даже помогать перекрывать какую-то одну мою роль, типа хорошего священника. То есть он мне будет приносить денежку, чтобы я там крышу храма перекрыл, она не текла, чтобы, значит, икону какую-то хорошую купить, красивую там, ну, хорошим мастером написанную, облачение нарядное. То есть, благодаря этому товарищу, благодаря его помощи, я буду, ну, типа хороший священник в социальном плане. Не в смысле в духовном, то есть молитвенник, а в социальном. То есть, в епархии скажут: «Отец Александр, ты молодец, у тебя крыша покрыта». Прихожане скажут: «Отец Александр, ты молодец, у тебя там облачение красивое». Ну, то есть, я социально в одной только роли стану красавчиком благодаря этому дядечке. Так вот, вопрос заключается в том, как я буду себя вести с этим дядечкой, который перекрывает кусочек из моей жизни. Конечно же, я буду ему улыбаться. Конечно же, я буду знать его день рождения. Конечно же, я буду прислушиваться к секретарше и говорить: «А Василий Петрович в хорошем настроении?» «А, в плохом, да, ну ладно, завтра позвоню, завтра позвоню». Почему? Потому что я боюсь его потерять. Если я его потеряю, денег не будет, я буду социально плохой батюшка. Поэтому, боясь его потерять, я очень хорошо себя веду. Только из-за того, что он перекрывает одну из моих так называемых базовых потребностей. Итак, на мой взгляд, какой правильный ответ? У каждого человека есть совокупность неких так называемых базовых фундаментальных потребностей, которые в этой совокупности делают его, ну, радостным, счастливым, довольным жизнью. Совокупность состоит из нескольких градаций. Есть базовые потребности общечеловеческие. Допустим, быть любимым, быть свободным. Есть базовые потребности гендерные. Допустим, для женщин важна безопасность, эмоциональная, физическая, там, финансовая. Для мужчин важно, чтобы ему оказывали хорошие услуги. Вот. И есть базовые потребности личностные. Допустим, кто-то любит деньги, а кто-то детей. Кто-то любит Бога, а кто-то здоровье. Кто-то любит путешествовать, а кто-то, допустим, семью. И в результате складывается у каждого из нас некая радуга из вот этих вот цветов. Но получается, ну, такой некий штрих-код, если хотите, да, вот таким современным понятием. У каждого он свой, некий отпечаток пальцев, состоящих из примерно 10 вот этих вот базовых потребностей, которые делают меня счастливым. Так вот, если находится человек, который помогает мне перекрыть хотя бы одну базовую потребность, одну, вот услышьте, да, в чем горечь всей ситуации, он помогает, не перекрывает одну базовую потребность, а помогает мне ее перекрывать, одну. Я знаю его день рождения, я слежу за его эмоциональным фоном, я стараюсь ему не грубить, я стараюсь делать так, чтобы ему понравиться. Одну. А если человек перекрывает 2-3 базовых потребности, с ним уже хочется жить. Уже никуда его не хочется выкидывать из жизни. Поэтому, когда я прихожу и борщ не готов, я понимаю, что меня не боятся потерять, я к своей супруге не перекрываю даже одной базовой потребности. То есть, насколько я, простите за выражение, как муж лошара, что я с ней живу 15 лет, она не боится меня потерять, потому что даже одной базовой потребности я не перекрываю. Она со мной живет по инерции, потому что вот потому. И она не боится меня потерять. То есть, насколько я такой муж, а ведь смотрите, для христиан это очень страшно. Мы же в семье имеем аналог Христос и церковь. То есть, малая церковь-семья – это муж Христос, жена церковь. И в апостольском послании, которое читается на венчании, есть одна очень интересная фраза, в которой звучит примерно так: «А жена да боится своего мужа». И многие, на мой взгляд, не понимающие евангельских вот каких-то вещей люди, они, как правило, мужики говорят: «О, смотри, вот ты должна меня бояться, а жена да боится своего мужа». Но в Евангелии под словом «бояться» подразумевается бояться потерять. То есть текст обращен к мужчине. Ты должен быть таким мужчиной, чтобы жена боялась тебя потерять. То есть ты должен быть таким Христом, который не имея свой, не имеет своей выгоды, а распялся за всю свою семью, что церковь боится его потерять, Христа. Стало быть, действительно ли я Христос для своей семьи? Действительно ли я прям готов распяться для нее своим эгоизмом, своим тщеславием, своей гордыней, чтобы жена боялась меня потерять, и как я со своим спонсором, который, значит, в гневе, а я там боюсь к нему подойти, или он в радости, а я спешу к этому просто спонсору, который перекрывает часть моей базовой потребности одной. Неужели я не смог создать такую семью, где жена не трепещет от радости и не боится меня потерять? То есть, насколько я слабенький, так уж прям, ну, я так уж прям ласково скажу, слабенький муж, что жена вот так себя ведет. Какой я Христос для своей церкви? Какой я вообще вот, ну, какой я, если вот так вот происходит? Представляете? Вот мои рассуждения, мне кажется, они вот как-то, ну, нужно глубже, короче, копать. Вот я к чему.
Да уж куда глубже, отец Александр. Мы здесь, как вы, возможно, видите, сидим с Альчиком, разинув рот буквально от изумления, потому что то, что вы говорите, с одной стороны, понятно и давно известно, но с другой стороны, вы заставляете взглянуть на привычные вещи в абсолютно новом свете. У меня есть очень важный уточняющий вопрос, но я вам его задам ровно через минуту. У нас полезная информация на Светлом радио, а через минуту мы вернемся к нашему невероятно интересному разговору.
Семейный час на радио «Вера».